Александром Геннисом.
За всю историю человечества в мире не было столько государств, но никогда еще им не грозила такая опасность раствориться в универсальном море глобализации. Об этой парадоксальной ситуации знаменитый чешский писатель Милан Кундера написал пространную статью, опубликованную в английском переводе в недавнем номере журнала «Нью-Йоркер». Я попросил Владимира Гадельсмана познакомить наших слушателей с этим материалом.
Действительно, Кундера поднимает ряд вопросов, которые нам не могут показаться безразличными. Они касаются судеб культурной Европы. Национальное может быть более важно и сложно в Европе, чем где-либо еще. И уж во всяком случае отлично от этой проблемы в любом другом географическом пространстве. Вдобавок есть и другая особенность. Наряду с большими нациями есть малые, которые за два последних века добивались или теряли свою политическую независимость. Вот существование этих малых народов и приводит к мысли, что культурное разнообразие и есть величайшая ценность Европы.
Естественно, когда большая страна пытается поглотить малую, волей-неволей придешь к постулату о максимуме разнообразия в минимальном пространстве, потому что оно под угрозой.
Ну, конечно. Вспомним, что слово «Мюнхен» стало символом сдачи Европы Гитлеру. Конкретнее, в 1938 году в Мюнхене четыре основные нации Европы – Италия, Германия, Франция и Британия – обсуждали судьбу маленькой страны, которой даже не дали права голоса. Два чешских дипломата прождали всю ночь в отдельной комнате, а утром зевающие – Чемберлен и Даладье вынесли Чехии смертельный приговор. «Далекая страна, о которой мы ничего не знаем», — так Чемберлен назвал Чехословакию. В Европе, где есть большие и малые народы, всегда есть те, кто решает судьбу, и те, кто топчется в прихожей в ожидании приговора. Все это так. Но сейчас, когда эти опасности вроде бы миновали, угроза этому идеалу, идеалу культурного разнообразия, может быть, даже возросла.
Ну что ж, Володя, давайте расскажем, как Кундера объясняет природу этой угрозы.
Ну вот, начинает он издалека. Все европейские нации имеют общую судьбу, но каждая проживает ее по-своему, опираясь на свой уникальный опыт. Поэтому история европейского искусства, живопись, роман, музыка – это своеобразная эстафета. Полифоническая музыка, говорит Кундера, началась во Франции, продолжалась в Италии, достигла кульминации сложности в Нидерландах и, наконец, воплотилась в полной мере в Германии, в Бахе. И так далее, и так далее. Этот динамизм, безостановочность развития европейского искусства в целом невообразимы без многообразного опыта всех этих национальных культур по отдельности. Ну вот, скажем, Исландия. В 12-13 веках там появился тысячестраничный эпос, саги. В это время ни во Франции, ни в Англии не было еще национальной литературы. Мы должны задуматься. Первое литературное сокровище Европы возникло у крошечного народа, который и сегодня насчитывает менее 300 тысяч человек.
Ну, конечно, отличие малой нации от большой не в количестве населения. Здесь есть что-то гораздо более глубокое. Для малых наций это всегда вопрос не численности, но вообще существования. Они всегда защищаются от истории, которая даже не берет их в расчет. Только в противостоянии истории с большой буквы мы можем выжить в истории сегодняшнего дня, сказал писатель Витольд Гамбрович.
Совершенно верно. И раз уж мы вспомнили польского писателя, то вспомним, что в Европе столько же поляков, сколько испанцев. Но существование Испании никогда не подвергалось угрозе, в то время как Польша исчезала с карты Европы более чем на 100 лет. И эта горькая строка, вспомните, в национальном гимне Польши. Польша еще не умерла.
Это не случайно. Польска не сгинела.
Абсолютно. Да? Это же не случайно. А в письме Чеславу Милошу около 50 лет назад Гамбрович, о котором вы сказали, написал фразу, которая бы никогда не пришла в голову ни одному испанцу. «Если через 100 лет наш язык еще сохранится». Он не уверен в том, сохранится ли польский язык. Такова историческая несправедливость или непоправимое неравенство.
То есть, помимо политической истории, говорит Кундера, есть еще лингвистическая дискриминация. Из-за нее в истории литературы есть большие языки и малые.
Ну, в самом деле, Кундера говорит о Кафке, которого называют то чешским писателем, то австрийским, то еще каким-то. Все это, конечно, говорит Кундера, чепуха. Хотя с 1918 года он считался гражданином только что провозглашенной Чехословакии, но писал-то Кафка по-немецки, и потому считал себя писателем немецким. Но представим себе на минуту, что он писал бы книги по-чешски. Кто, спрашивает Кундера, бы его сегодня знал? Гамбрович ждал более 20 лет, пока его прочли во Франции.
А Швейка толком так и не прочли на Западе. В всяком случае, в Америке я еще не встречал человека, который бы знал Швейка, как мы, наизусть.
Вот именно. Кундера утверждает, что есть два контекста, в которых существует искусство. Узконациональный, малый контекст, и вненациональный, мировой контекст. Нам, например, привычно рассматривать музыку в мировом контексте. Нам не важно, на каком языке говорил, скажем, Бах. Но литература – другое дело, она язык. И в каждом университете она, к сожалению, изучается в национальном контексте. Это новый поворот, кстати, в нашем разговоре. Беда. В Европе нет взгляда на литературу как на единую историческую общность, как на большой контекст. Это непоправимая потеря. Потому что если мы взглянем хотя бы на историю романа, то от Рабле перейдем к Стерну, от Стерна к Дидро, от Сервантеса к Филдингу, от Филдинга к Стендалю, от Флабера к Джойсу, от Кафки к Маркесу и так далее, и так далее.
Знаете, Володя, этот просвещенный взгляд первым стал развивать Гёте. Он возвестил: нет больше национальной литературы, есть мировая, и дело каждого из нас ускорить ее развитие. Я думаю, что не случайно именно из-за холустного Веймара открывался вид на изобретенную Гёте мировую литературу. Знаете, Володя, самые витиеватые письма от слушателей я получаю из мест, которые не могу найти на карте. Однажды, скажем, пришло послание из казахской деревни. «Трудно согласиться, — писал корреспондент, — с вашей трактовкой Витгенштейна. Точно не Барат».
Ну, это, конечно, замечательно. Однако сейчас нам важно другое. Завещание Гёте осталось невостребованным. Откройте любую антологию, мировая литература всегда представлена как набор национальных литератур, как история литературы во множественном числе. Фолкнер писал: в 1946 году во Франции я во главе литературного движения, жалуюсь на равнодушие американцев. И эти примеры не исключение из правил, они и есть правила. Большое видится на расстоянии. Это пример того, как малый контекст становится включенным в большой. Если бы Гамбровича оценивали исключительно поляки, то и не знал бы никто Гамбровича. И здесь еще один поворот темы. Что есть провинциализм? Неспособность или отказ видеть свою культуру в большом контексте? Есть два вида – провинциализм больших наций и малых. Большие нации отказываются от гётовского императива, потому что их собственная литература кажется им значительно богаче других. Французские студенты, скажем, знают меньше в области мировой литературы, чем польские. Маленькие же нации относятся сдержанно к мировой литературе по противоположной причине. Они преувеличивают значение мировой литературы, не видя связи со своей. Мировая литература для них некий недостижимый идеал. Их национальный автор принадлежит им, а не всему миру. Такой комплекс. Заглянуть за пределы страны, объединиться с коллегами на мировом уровне кажется им высокомерием и презрением, если не предательством своей национальности.
И за этой позиции стоит мораль, потому что, как мы уже говорили, речь идет о выживании национальной культуры.
Ну, Кафка прямо пишет об этом в дневнике. Маленькие нации уважают своих писателей, допустим, чехи, евреи, потому что это их гордость. Гордость перед лицом враждебности окружающего мира. Литература малой нации – это не литература, только это вообще вопрос выживания нации. Писатель должен быть национальным.
И мы приходим к безутешным выводам.
Да, к безутешным. Но давайте вспомним, что все вышеприведенные размышления принадлежат выдающемуся чешскому писателю Милану Кундере, который, словно в подтверждение всего сказанного, живет во Франции и давно уже пишет не по-чешски, а по-французски, в том числе и эту программную статью для «Нью-Йоркера».
World, 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 I sit in my room, imagine the future, sunlight falls on Paris, I am alone, there is no one whose love is perfect, mouth sweeter than human, mad has been mad, man's love is not perfect.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Геннисом.
Песня недели.